На волнах радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 11 февраля в Тбилиси 21, в Сен-Вале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. «Весь Кавказ» – все самое важное и интересное за неделю в нашей сегодняшней программе. Ильхам Алиев перенес выборы с октября на апрель. Что за этим стоит? Дагестан сотрясают зачистки министров. Кадыровская депортация или только хорошие новости из Чечни? Быть или не быть экстрадицией Мустафы Эмре Чабука в Турцию, которого на родине обвиняют в терроризме и связях с организацией Фетхулы Гюлена. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. В главных новостях. Организация Объединенных Наций заявила, что от авиаударов в Сирии с начала февраля погибли более 1000 мирных жителей. В Подмосковье разбился Ан-148 саратовских авиалиний, 71 погибшие. Рэйчел Брэнд из Минюста США заявила о намерении уйти в отставку. От авиаударов в Сирии с начала февраля погибли более 1000 мирных жителей. Об этом говорится в докладе ООН. За последнюю неделю жертвами бомбардировок стали почти 300 человек. Большинство из них в результате ударов сирийской авиации, которую поддерживает Россия. В докладе Совета по правам человека ООН говорится, что это один из самых жестоких периодов за все время войны в Сирии. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал к немедленной деэскалации в Сирии после того, как Израиль нанес воздушные удары по этой стране, разрушенной гражданской войной, продолжающейся с 2011 года. 9 февраля Израиль сообщил, что сирийские ПВО сбили израильский истребитель F-16, возвращающийся с бомбардировки позиций, поддерживаемых Ираном, боевиков в Сирии. Пострадавшие пилоты были найдены и спасены Израилем. Израильские действия начались после того, как он перехватил иранский беспилотник, который вошел в его воздушное пространство. Сирия признала нападение Израиля на объекты в пределах своих границ, но отрицала, что один из ее беспилотников вторгся в воздушное пространство Израиля. Особенно опасная ситуация складывается в провинции Идлиб. В начале февраля повстанцы сбили там российский штурмовик Су-25. После этого Россия усилила авиаудары в этом районе. Сирийская оппозиция утверждает, что от обстрела пострадал жилой дом и госпиталь. Россия участвует в военной операции в Сирии более 2 лет. С декабря прошлого года Минобороны официально заявила о том, что выведет оттуда значительную часть военных. Сирийская оппозиция и страны Запада неоднократно заявляли, что от российских бомбардировок гибнут мирные жители. Москва утверждает, что борется в Сирии с террористами. Тем временем 393 сотрудника военной полиции вернулись в Чечню после 1,5 лет службы в сирийском Алеппо, заявил Рамзан Кадыров. Как сообщает Кавказский узел, в 2016 году в Сирию из Чечни был направлен батальон военной полиции Минобороны России. В июне 2017 года в Чечню из Сирии вернулись военнослужащие одного из подразделений военной полиции. По словам Рамзана Кадырова, в Чечню прибыл личный состав батальона военной полиции, который в последние 1,5 года нес службу в сирийском городе Алеппо. Всего в Чечню вернулись 393 бойца под командованием майора Руслана Нумухаджиева, написал сегодня Кадыров на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
Эхо Кавказа. Новости.
Пассажирский самолет саратовских авиалиний потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. Об этом сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах. По предварительным данным, самолет Ан-148, разбившийся в Подмосковье, при взлете столкнулся с вертолетом Почты России, сообщил источник Интерфакса. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было. На борту лайнера находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. В Раменском районе Подмосковья, где самолет потерпел потерпел крушение, облачная погода и идет снег, сообщили Интерфаксу в ситуационном центре Росгидромета. О падении самолета в экстренные службы сообщили очевидцы. Обломки самолета найдены. На место катастрофы добрались спасатели. Более 60 пассажиров, потерпевшего крушение самолета Ан-148 саратовских авиалиний, летевшего из Москвы в Орск, были жителями Оренбургской области. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы губернатора региона Сергей Шермицинский. Третий по значимости чиновник в Министерстве юстиции США Рэйчел Брэнд намерена уйти в отставку. Представитель министерства подтвердил эту информацию. Как сообщает «Голос Америки» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, после 9 месяцев работы в Министерстве юстиции Рэйчел Брэнд испытывает растущее давление в связи с заявлениями президента Дональда Трампа о министерстве и ФБР. Непосредственным начальником Брэнд является заместитель генпрокурора США Рода Розенстайн, на которого возложен надзор за расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в американские выборы. Республиканские законодатели обвиняют Министерство юстиции и ФБР, а также специальный суд, санкционирующий негласное наблюдение за подозреваемыми, в том, что их позиция в связи с расследованием Мюллера имеет политическую подоплеку. Рэйчел Брэнд окончила юридический факультет Гарвардского университета. В президентство республиканца Джорджа Буша-младшего она работала в Белом доме и подготовила юридическую основу для создания Министерства внутренней безопасности. Делегация Северной Кореи, находившаяся на открытии зимних Олимпийских игр, провела откровенные переговоры с президентом Южной Кореи Мун Дже Ином. Об этом сообщило в воскресенье северокорейское информационное агентство ЦТАК. В сообщении не упоминается приглашение президенту Южной Кореи, поступившее от КНДР, провести в Пхеньяне встречу на высшем уровне. Самая высокопоставленная делегация, когда-либо посещавшая Южную Корею и возглавляемая младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ина, Ким Йо Джон, завершает свой визит сегодня. Как пишут западные СМИ, КНДР предприняла попытку очаровать и заинтриговать южнокорейскую общественность. Однако глубокий скептицизм по поводу искренности Пхеньяна в направлении улучшения отношений сохраняется. Это были главные международные новости к этому часу. С ними вас ознакомила я, Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Глава Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внеочередных президентских выборах. Впрочем, по сути, речь скорее идет об их переносе на полгода. Они пройдут не осенью, как предусмотрено политическим календарем, а весной, 11 апреля. О возможных причинах подобного шага, который оказался для многих совершенно неожиданным, Вадим Дубнов спросил у исполнительного секретаря оппозиционного движения «Реал» Натига Джафарли.
Президент объявил внеочередные выборы. А что за этим стоит? Какие-то политические, экономические, внешнеполитические причины?
Я не думаю, что там есть одна причина. Там несколько причин в совокупности привели к тому, что неожиданно даже для самой власти, то есть команды внутри власти, выборы перенесли на 6 месяцев вперед. Я думаю, что очень мало людей об этом знали заранее, и это решение было принято в очень узком кругу. Во-первых, решение связано с тем, что в России тоже приблизительно параллельно будут выборы. И внимание всего европейского сообщества, европейских институтов и мировых СМИ будут прикованы в основном к российским выборам. То есть наши выборы пройдут, образно говоря, в тени российских выборов, и это даст возможность нашим властям мало внимания привлекать и мало критики получать из западных институтов. И система наблюдателей так устроена, что европейские институты заранее готовятся к таким событиям. И наше правительство, естественно, пригласит сейчас, учитывая эти моменты, иностранных наблюдателей. Но исходя от того, что европейский институт очень, мягко говоря, малоподвижны, должны пройти какие-то процедуры. И поэтому, скорее всего, даже они сами откажутся или приедут в Азербайджан очень малочисленная, чисто символическая группа депутатов Совета Европы. Это одна причина. Вторая причина то, что из-за того, что в прошлом году цены на нефть выросли, значительно выросли на 35%, экономика немножко ожила в Азербайджане. Уже наблюдается позитивная динамика. И на фоне этой позитивной динамики и на фоне стабилизации экономики, на фоне стабилизации национального мандата, провести выборы более легко, основываясь на эту стабилизацию, на такую риторику, чем откладывать на осень, где неизвестно еще, что будет, что будет ценами на нефть, что будет долларом, потому что Федрезерв собирается 3 раза повышать учетную ставку. Это очень сильно окажет давление на развивающиеся рынки, в том числе на наш регион и на нашу экономику, на наш манабр. Это еще одна причина. Другая причина то, что оппозиция явно не готовилась и не ожидала такой ход событий. Практически все основные силы политические уже объявили или собираются объявить о своем неучастии в бойкотировании выборов. Это, с одной стороны, даже выгодно властям, потому что неучастие основных оппозиционных игроков очень даже на руку.
Кого вы имеете в виду под основными оппозиционными игроками?
Я имею в виду партию Народного фронта, партия Мусават и общественно-политическое движение «Реал» и его лидер Ильгар Мамедов, который является одним из основных конкурентов этой власти, который находится уже 5-й год в тюрьме. Это, может быть, даже одна из причин того, что выборы переносят. Естественно, это не основная причина, но может быть то, что в ближайшее время его собираются освободить, потому что было 2 решения Европейского суда. Идет коммуникация, до конца марта есть время у властей. И, скорее всего, в конце марта, начале апреля Ильгар выйдет на свободу, но не сможет участвовать на выборах автоматически. Единственная партия Мусават пока окончательно не объявила о своем решении. На ближайшие дни ожидается объявление этого решения. Но, скорее всего, они тоже могут не пойти на выборы.
А еще некоторые наблюдатели предполагали синхронизацию с политическими циклами в Армении, где весной тоже должны случиться серьезные политические изменения. И связывает с карабахским фактором.
Честно говоря, большой причины я в этом не вижу. Правда, об этом много пишется, говорится. Потому что за последние 25 лет, начиная с 1994 года, формально действует режим прекращения огня и перемирия. За эти годы, почти 25 лет, прошли десятки выборов. Несколько выборов и президента, и парламента, и в Армении, и в Азербайджане. Это никак не влияло на общий процесс. Да, во время выборов, может быть, очень вяло проходил переговорный процесс. Но я не думаю, это прямая зависимость от этого есть. Есть другие более интересные версии. Есть версия о том, что уже принято окончательное решение о полной смене системы управления в стране, потому что есть институт вице-президентства, есть институт первого вице-президента, есть институт вице-президентства, который еще не назначен. И есть такие варианты, что на 6 месяцев вперед хотят завершить официальную часть этого мероприятия, то есть уже на 7 лет, когда действующий президент окончательно оформит свое будущее правление, он еще жестче, еще быстрее может провести какие-то структурные реформы, и мы можем увидеть после выборов в Азербайджане совершенно другую систему управления, основанную не на министров, не на кабинете министров, а на институт разных вице-президентов по отраслям. Это тоже возможно, один из возможных вариантов. И поэтому на 6 месяцев вперед объявили выборы, чтобы до конца года завершить полностью этот переход к новой системе управления. Это тоже интересный вариант, вполне обоснованный, то есть можно ожидать, потому что в 2016 году после референдума дали право президенту назначать сколько угодно вице-президентов, но одного первого вице-президента. Первый вице-президент уже назначен, уже давно, но остальные органы власти в лице вице-президента пока даже об этом не говорит. Я думаю, что, скорее всего, это тоже как-то повлияло на это решение, и в будущем, после выборов, мы можем ожидать очень сильные структурные реформы и управления. Это не означает, что это будет хорошо или плохо. По сути, просто будет другая форма, другие методы управления. Образно говоря, раньше вся наша система управления основывалась на олигархии. Были маленькие олигархи, большие олигархи, которые подчинялись главному олигарху, как говорится. Сейчас, по-моему, переходят, образно говоря, к системе CEO. То есть более молодые, более энергичные, которые будут менеджерами, а не госчиновниками, образно говоря, и не будут иметь свой бизнес, не будут превращаться в олигархов. По-моему, может быть, такая система в будущем после выборов вполне вероятно, что будет применена, потому что уже основываясь на старую систему местничества и олигархии, управлять очень долго страной тоже не получается, потому что меняется страна, меняются люди, другое поколение растет, молодое поколение растет, которое никак не участвует в управлении страной. Вот, по-моему, этим тоже может быть связано перенос выборов.
А что, были проблемы с уровнем монополизации олигархов? Мне казалось, что нынешняя власть как-то решила эту проблему для себя.
Пока до конца не решила, но несколько олигархов в течение прошлого года, вообще прошлый год был очень интересный год в истории Азербайджана. В течение последних месяцев несколько очень влиятельных фигур были отстранены от власти. И как у нас принято в таких странах, как Азербайджан, люди, которые теряют власть, теряют все автоматически. Передел собственности идет, и там много чего происходит. Этот процесс до конца еще не доведен. Еще остаются очень влиятельные люди, еще остаются очень влиятельные богатые олигархи, чиновники, которые в принципе становятся обузой и мешают переходу к новой форме правления. Именно из-за своих интересов. Потому что новое управление, образно говоря, менеджеров, управляющих, не предусматривает наличие таких очень влиятельных сил, особенно в экономике, в экономическом секторе. Поэтому этот процесс может быть закончен до конца уже этого года после выборов.
А можем считать, что выписывается окончательное свидетельство о смерти традиционной клановой системе, происходит переход к некой абсолютно другой административной структуре?
Есть большие признаки этого, и я надеюсь, что так и будет, потому что это не совсем то, что мы хотим. Мы хотим, естественно, демократические выборы, демократическую страну, но переход на более качественный уровень тоже как бы шаг вперед. Я надеюсь, что так и случится, потому что и сама логика подсказывает, и возраст тех боссов, которые уже 25 лет сидят в своих креслах и когда уже как бы смешались со своими креслами, можно сказать, они мешают уже, мешают продвижению вперед. У них есть большие интересы, большие бизнес-интересы, финансовые интересы. Они мешают, они должны уйти. Но как они уйдут, я не знаю. Может быть, их отправят послами в разные далекие страны. Может быть, наоборот, система министерств и премьер-министра усилится, создадут свадебные генералы в лице вице-президентов без каких-то полномочий, и их назначить туда, чтобы до конца жизни просто они сидели. Но что-то произойдет, потому что другого объяснения такого шага, как на 6 месяцев перенести выборы, просто логически нет.
С Натигом Джафарли беседовал Вадим Дубнов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. На прошедшей неделе в Дагестане был задержан исполняющий обязанности премьера республики Абдусамид Гамидов. Также задержаны два его заместителя и бывший министр образования. Столь масштабные удары по республиканской элите произошли спустя почти полгода после того, как руководить Дагестаном вместо Рамазана Абдулатипова был направлен Владимир Васильев. О том, что происходит, моему коллеге Вадиму Дубнову рассказывает обозреватель дагестанской газеты «Черновик» Магомед Магомедов.
В Дагестане, конечно, ждали подобного рода задержания. Предполагалось, что будет зачистка где-то на уровне заместителей министров. Но предполагалось, что Гамидова, как представителя достаточно такого влиятельного в республике клана, там, как Микигинского, что его не тронут и что, скорее всего, с ним будут какие-то договоренности. Но, как мы видим, как разворачиваются события, договоренностей, скорее всего, никаких не будет, а будет какая-то другая, более жесткая установка по этому поводу.
С какого дня нужно отсчитывать происходящее? Со дня назначения Васильева или позже, со дня задержания мэра Махачкалы? Вот что мы можем взять за точку отсчета?
За исходную точку, конечно же, лучше брать день назначения Васильева. И даже тот небольшой вот период времени, предшествовавший назначению Васильева, потому что федеральному центру, аналитикам, экспертам, СМИ, обществу, да, вот уже было понятно, что в Дагестане назревает очень серьезный кризис. Назначение Васильева – это назначение внешнего управляющего в Дагестан. Помню также ситуацию с похищением целого министра строительства и ЖКХ в республике. То есть таких событий, которые, в принципе, не были в Дагестане с 90-х годов. И понятно, что эта ситуация не могла продолжаться дальше. И, конечно же, назначение Васильева. Федеральный центр намерен все-таки жестко уже наводить порядок в самой республике. И для этого необходимо очень сильно стряхнуть исполнительную власть республики, стряхнуть политические элиты, силовые структуры. Потом уже эти 100 дней Васильева, когда анализировалось происходящее в республике. А сейчас мы уже видим, как по итогам этих 100 дней применяются какие-то меры. Именно меры, направленные на то, чтобы привести в республику хоть в какой-то элементарный порядок.
О борьбе с кланами, о разрушении клановой структуры говорилось еще при назначении Абдулатипова. Это другая была задача или другая технология решения этой задачи? Или это была метафора, за которой никто не собирался ничего разрушать?
Ну вот вы сейчас правильно сказали о метафоре. Дело в том, что сколько я помню глав руководителей республики, столько времени говорят и клановые. Бороться с клановостью можно двумя способами. Либо вот зачистить полностью все кланы в республике, пересажав их там в тюрьмы, возбудив уголовные дела, оказывая их какое-то политическое, мощное политическое давление, причем именно из федерального центра. Либо же надо их ставить в состояние конкуренции, где они сами в каких-то легитимных границах, там, путем выборов, путем там какого-то конкурентной борьбы в экономике, они как бы сдерживают свою криминальную какую-то сущность.
Господин Гамидов в правительстве и во власти, ну, с незапамятных времен, еще с 90-х, он пережил не одну структуру кланов. Клановая структура – вещь такая достаточно зыбкая, он пережил все эти зыбкости. Сейчас он представлял какие силы?
В принципе, он всегда представлял интересы именно во власти, интересами камикидзинского клана. Но этот клан, он как бы отличается тем, что он никогда не был настолько амбициозным, чтобы задавать свои какие-то правила игры. Он всегда был лоялен федеральному центру, абсолютно. Он всегда был лоялен республиканской власти. И кто бы ни пришел, они всегда были готовы договариваться, они всегда были готовы подчиняться существующей власти. А что там происходило затем, это уже как бы вопросы к правоохранительным органам. Но так или иначе, вот эта способность Гамидова быть человеком системы, она удовлетворяла всех его предшественников Васильева. В конечном итоге председателем правительства Гамидов стал уже при Абдулатипове. Но даже при этом нельзя сказать, что Гамидов входил там в клан Абдулатипова. У Абдулатипова на момент его назначения не было клана. Поэтому можно здесь рассматривать эту ситуацию Гамидова Абдулатипова как такую некую форму политического партнерства, где Гамидов сохраняет свой статус-кво, а Абдулатипов развивает свои какие-то политические преимущества и продвигает свои интересы.
Если мы разрушаем клановую структуру, то, особенно в дагестанской ситуации, видимо, в чьих-то интересах, опять же. Кто, по-вашему, может стать политическим наследником всех тех ресурсов, которые сейчас могут отбить у старых бойцов? Ну, некоторые говорят о силовиках.
Ну, видите ли, силовики при любых кланах, они всегда при власти, скажем так, да, и когда кланы находятся как бы на виду, им даже это выгоднее, потому что можно в любой момент замаскироваться, сказать, что как бы это кланы, а не мы. Но силовики на данный момент тоже такое как бы размытое понятие, потому что в любой силовой структуре есть свои группы интересов, есть там разные тоже внутренние, скажем так, такие, не скажу кланы, но ОПГ, да, поэтому там очень много тоже разных групп интересов, которые тоже делят свои такие сферы полномочий, вопросы крышевания различных отраслей, поэтому здесь прямо утверждать, что как бы вот правоохранительные органы там или силовики выйдут на первый план, тоже немножко неправильно. Тех, кого зачищают, это представители как бы старой элиты, да. Выведение их из активной политики, оно дает возможность новым представителям какой-то политических там сил прийти во власть. А вот кто это будет, это на самом деле сейчас очень сложный вопрос. Надо просто немножко подождать.
Это был обозреватель дагестанской газеты «Черновик» Магомед Магомедов. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, напишу.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Власти Чечни на днях объявили жителям 37 домов в поселке Курчало, что их дома будут снесены, а на их месте построят торгово-развлекательный центр. Выехать жителям надо до 12 февраля. По странному совпадению, в числе построек, которые решили снести, дом арестованного руководителя грозненского представителя мемориала Аюба Титиева. Александр Черкасов в рубрике «Только хорошие новости из Чечни».
Из Чечни только хорошие новости. Давненько не было у нас в эфире этих слов. Почему? Совсем недавно нам объяснили, кто именно все эти годы возводил напраслину на самый развивающийся и стабильный регион России. Сначала 25 декабря Магомед Даудов извлечил разные комитеты и центры. Потом 17 января сам Рамзан Кадыров объяснил, что этим недругам и стукачам, выносящим ссор из избы, нет места не только в республике, но и за ее пределами. А между этими двумя выступлениями двух стражей стабильности и развития был задержан, а затем арестован Аюб Титиев, руководитель грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал». Арестован, разумеется, не за свою работу, а якобы за наркотики, как ранее Руслан Кутаев и Жалау Дилериев. Первый не вовремя поминал жертв сталинской депортации в Айнахов, второй работал на интернет-издании «Кавказский узел» и едва ли не последний канал независимой оперативной информации из республики. Оба несли отнюдь не только хорошие новости. Теперь Аюб Титиев. Многие новости из Чечни теперь связаны с его именем. В том числе новости о мудром руководстве, о заботе этого руководства и о простом народе. Вот, например, дом Аюба Титиева сносит в числе прочих 37 домов в центре Курчелоя. Как стало известно правозащитному центру «Мемориал», в центре села Курчелой, райцентр одновременного предгорного района, власти в ближайшее время намерены снести 37 частных домовладений на улицах Кадырова, Курчелоевская, Советская, Шатаева, Шарипова. Вообще-то уже давно было известно, что к селу неумолимые подступы приближается прогресс. В Грозном, в Аргуне, даже в Ачхой-Мартане реконструкция прошла, и все молчат, наверное, потому что довольны. А теперь дошла очередь и до Курчелоя. Было известно, что здесь планируется строительство торгового центра. Однако только на прошлой неделе, в понедельник, 5 февраля, хозяева сносимых домов узнали, что строительство намечено именно на их земле. В понедельник сотрудники Курчелоевской администрации прошли по домам, намеченным под снос, и созвали их хозяев на сход у мечети. Там перед собравшимися выступили представители Курчелоевской администрации и члены некой комиссии, созданной республиканскими властями. Люди не совсем понимали, что это за комиссия и каковы ее полномочия, но зато они хорошо понимали, что это представители власти, перечить которым опасно. Согласно источникам мемориала, на сходе присутствовал председатель этой комиссии Султан Хумайдович Тагаев, заместитель председателя правительства Чеченской Республики и по совместительству министр финансов Чеченской Республики. Собравшимся на сход сообщили, что их дома определены под снос, а на их месте возведут торгово-развлекательный центр и что-то еще. Живущим в этих домах семьям члены комиссии обещали в будущем, в неопределенном будущем, без указания конкретных сроков, предоставить жилье, непонятно какое жилье, без указания площади, благоустройства и местонахождения. Не было подписано никаких договоров с хозяевами сносимых домов. Однако этим людям дали неделю, чтобы съехать. Дома будут сносить без какого-либо предварительного согласования с хозяевами. Выкуп земли и домов не планируется. По крайней мере, никому из хозяев сносимых домов об этом ничего не известно. Никто из собравшихся на сход не посмел не то что протестовать, хотя бы задать вопрос, по какому праву. Люди начали искать, куда выехать и вывести имущество. Уже завтра, в понедельник 12 февраля, жильцы должны освободить дома. А уже 12 марта начнется строительство торгово-развлекательного комплекса. В число сносимых домов попал и дом семьи арестованного руководителя грозненского представительства правозащитного центра «Мемориала» Аюба Титиева, улица Шарипова, 73. Семья Аюба живет здесь давно, чуть ли не со времени основания села. Самый центр, самое место. Если бы не Аюб, пусть он сейчас и не на свободе, мы вряд ли бы могли сообщить вам об этом заранее, только постфактум. Но чем это принципиально отличается от московской реновации «Поедете, куда скажут» или от организации футбольной фан-зоны в партере Московского университета на время чемпионата мира, а студенты и преподаватели должны быстро свернуться и куда-то исчезнуть? Хотя да, отличается. По степени неумолимости поступь здешнего прогресса куда впереди. И да, из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Тхенвали половина девятого. А это время региональных новостей. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили советует оппозиции и в том числе национальному движению к президентским выборам выявить единого кандидата путем праймериз. Как отметил Саакашвили в эфире телекомпании «Рустави-2», когда в стране возникают большие вызовы, отсутствие объединения оппозиции является преступлением. По словам экс-президента, общий кандидат оппозиции должен быть выбран по справедливым и объективным правилам, сообщает «Интерпресс-Ньюс». Национальное движение должно провести к президентским выборам праймериз вместе с другими оппозиционными партиями. Мы должны провести, к слову, трехмесячные дебаты, поручить любой социологической компании рассчитать рейтинги и через 3 месяца все поддержать кандидата с самым высоким рейтингом. Вот так мы должны действовать. Никакой отдельный партийный кандидат эффективным не будет, заявил Михаил Саакашвили. По мнению одного из лидеров республиканской партии Левана Бердзинишвили, национальное движение не сможет договориться по единому кандидату в президенты и с бывшими коллегами Европейской Грузии, а не только с другими оппозиционными силами. По словам Левана Бердзинишвили, идея единства сама собой хороша, однако оппозиционный спектр на выборах местное самоуправление объединиться не смог. Идея сама по себе не сложна, сила в единстве написана у нас на гербе Грузии, и это одна из наших главных идей, но я сомневаюсь, чтобы она была реалистичной. Не так давно, когда такая задача встала на выборах мэра, партия Саакашвили, как и другие партии, не замешкались и назвали своих кандидатов, несмотря на то, что было совершенно ясно, что и тогда объединение было бы более выгодным. Поэтому это разговоры, не имеющие какого-либо основания. Видимо, бывший президент Грузии все-таки оторван от грузинской реальности. Хорошо, что Саакашвили об этом вспомнил, однако тут Грузии это и так знали. Так что диктовка никому не требуется. Понятно, что единый кандидат – это было бы хорошо, если, конечно, получится, заявил Леван Бердзинишвили. Глава МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев в рамках Тихоокеанско-Дальневосточного турне провел серию встреч, направленных на расширение контактов юго-осетинской дипломатии в этом регионе мира. В столице Республики Корея, Сеуле, Дмитрий Медоев встретился с представителями южнокорейских деловых кругов. В ходе встречи обсуждались перспективные направления экономического сотрудничества, создание благоприятных условий для развития деловых отношений, возможность реализации совместных проектов с учетом двусторонних интересов, сообщили в пресс-службе юго-осетинского МИДа. Торжественная церемония приведения к воинской присяге прошла на Аллее Славы у Вечного Огня в Цхинвали. Клятву на верность родине произнесли новобранцы осеннего призыва Вооруженных сил самопровозглашенной Республики Южная Осетия. На церемонии присутствовали Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами, президент Анатолий Бибилов, глава правительства Эрик Пухаев, руководители силовых ведомств и другие официальные лица. Это были все главные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхенвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». «Весь Кавказ» – все самое важное и интересное за неделю в нашей сегодняшней программе. В Грузии продолжается обсуждение доклада американского Heritage Foundation, в котором предлагается альтернативный путь вступления Грузии в НАТО. На прошедшей неделе в Тбилиси основные тезисы доклада были рассмотрены в ходе презентации, где в роли одного из организаторов мероприятия было НПО «Атлантический совет». В рубрике «Гость недели» с исполнительным директором организации Георгием Мучаидзе беседует Иракли Арагвелидзе.
Насколько представительным оказалось вчерашнее мероприятие? После первой публикации доклада Heritage Foundation в Грузии разгорелась дискуссия, в ходе которой прозвучали совершенно различные точки зрения, от восхищения до полного неприятия. Насколько удалось развеять скептицизм тех людей, которые восприняли идею принятия Грузии в НАТО без распространения пятой статьи Устава Организации на оккупированной Россией территории, как безвозвратную потерю Абхазии и Цхинвальского региона?
Доклад Люка Коффи вызвал живой интерес. Кроме главы МИД Грузии Михаила Джанелидзе и посла США Яна Келли, мероприятие посетили политики, представители неправительственного сектора и дипломатического корпуса и практически все центральные СМИ. Должен сказать, что Heritage Foundation является весьма влиятельной неправительственной организацией в США, к мнению которой прислушиваются, в том числе и в администрации президента. За 12 дней после публикации в Грузии прозвучали совершенно невероятные трактовки этого исследования. Противники вступления нашей страны в НАТО посвятили статье цикл публикаций, где красной нитью проходила мысль, что Грузия отказывается от территориальной целостности взамен интеграции в альянс. Во вчерашнем выступлении Люк Коффи вновь повторил, что основная суть рекомендации состоит в скорейшем принятии Грузии в альянс вместе с Абхазией и Южной Осетией. Но по понятным причинам, раз там находятся оккупационные войска России, временно исключить эти территории из-под действия пятой статьи до восстановления целостности Грузии в признанных мировым сообществом границах, что лишит Россию права неформального права вето на вступление Грузии в НАТО. Это также успокоит европейских союзников, которые опасаются осложнений с Россией из-за принятия Грузии в НАТО.
В своем вчерашнем выступлении глава МИД Михаил Джанелидзе вновь повторил, что Грузия располагает всеми практическими инструментами по вступлению в НАТО и будет и впредь руководствоваться согласованным на комиссии Грузия-НАТО пакетом действий по вступлению в альянс.
Можно сказать, что правительство весьма нейтрально, если не сказать более, относится к идее Люка Коффи. Если анализировать в целом, то политика Грузии сейчас направлена на то, чтобы излишне не раздражать Россию. Власти осторожно тиражируют соображение, что вступление в НАТО грозит жесткой реакцией России, но вот Евросоюз вполне приемлем для Грузии, чем напрямую повторяет российские тезисы. Однако нельзя не понимать, что Россию раздражает абсолютно все, что не находится в вассальной зависимости от нее. И как Путин отговаривал Януковича от подписания соглашения об ассоциации с ЕС и чем все закончилось для последнего. Нельзя без конца оглядываться на Россию, она не заинтересована ни в нашей демократизации, ни в благополучии, ни в территориальной целостности. Куда заведет эта политика властей, несложно предположить.
Многие обратили внимание на отказ посла США в Грузии Яна Келли от комментирования рекомендации Heritage Foundation и что принятие любого плана является суверенным правом Грузии.
А что ему оставалось делать, если выступавший до него министр фактически ответил отказом? Все-таки он дипломат и уважает наше суверенное право на принятие того или иного решения. Если стратегические партнеры увидят, что мы заинтересованы в обсуждении плана, который открывает Грузии путь в НАТО, наверное, они выскажутся конкретнее, а до тех пор никто не будет оказывать на нас давление.
Как показали последние опросы общественного мнения, число евроскептиков в Грузии в последнее время растет. Как противодействовать российской пропаганде и какова роль властей в этом деле?
Когда мы видим усиление российской пропаганды, что выражается в тиражировании мифов, необходимо активно противодействовать этому, чтобы разъяснить населению, какие выгоды нам сулит членство в этой организации. Власти даже упразднили аппарат госминистра по интеграции с НАТО и ЕС, который худо-бедно справлялся со своими обязанностями. У государства нет никакой стратегии в этом направлении, тогда как Россия тратит на пропаганду десятки миллионов долларов в нашем направлении.
У нас широко распространено мнение, что Грузия полностью соответствует всем требованиям членства в Альянс. Насколько вы согласны с этим мнением?
Знаете, в ходе вчерашних дискуссий посол США ответил на этот вопрос, и я склонен с ним согласиться. Посол назвал две серьезные проблемы. Первая заключается в отсутствии демократического контроля за деятельностью силовых ведомств. Второй проблемой является полное отсутствие структур, ответственных за разработку концепции национальной безопасности. Насколько известно, власти упразднили Совбез, функционирующий при президенте, и взамен создали альтернативный орган, находящийся в подчинении правительства. Но впоследствии сократили и его. Фактически, в разгар гибридной войны у нас даже на консультативном уровне нет органа, отвечающего за это направление. Наши стратегические партнеры в курсе происходящего, но избегают публичной критики в адрес правительства. По всей видимости, ситуация настолько плачевна, что критика вчера все же прозвучала.
В
докладе прозвучали новые рекомендации, которые не содержались в докладе 30 января. В чем состоит их суть?
Я бы выделил рекомендацию о том, чтобы США усилили военную помощь Грузии. Другая рекомендация состоит в открытии Центра по безопасности на Черном море непосредственно в Грузии. И должен сказать, что они нашли поддержку со стороны руководства страны. Должен сказать, что экономическое и военное усиление Грузии является самой важной предпосылкой по вступлению в Альянс, и наши партнеры это понимают. Усиление ФРГ сыграло ключевую роль в деле объединения Германии, и мы не должны забывать об этом.
Это был наш гость недели Георгий Мучаидзе. С ним беседовал Ираклий Арагвелидзе. В пятницу в Абхазии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-й годовщине создания армянского батальона имени маршала Баграмяна. Мероприятие, организованное армянской общиной Абхазии, состоялось в рамках празднования 25-летия Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов. Подробности в материале Анаид Гагарян.
Ветеран Рафаэль Затикян потерял ногу во время грузино-абхазской войны. Он вспоминает.
У меня отец когда говорил, Армения – родина. Я маленький был, мне лет 7-8 было. Я тогда говорил, папа, я здесь родился, моя родина здесь. Когда видел грузинское отношение к нашему народу, и что мог, старался делать для победы, что в моих силах было. За свою родину жизнь нет, все отдать надо.
С самого начала грузино-абхазской войны в августе 92-го года армяне воевали в разных подразделениях абхазской армии, а уже 9 февраля 93-го года приказом номер 55 верховного главнокомандующего Владислава Ардзинба был создан первый отдельный мотострелковый батальон имени маршала Советского Союза Баграмяна. Командиром назначен кавалер ордена Леона Вагаршак Касян. Первым принял присягу герой Абхазии заместитель председателя Верховного Совета Альберт Тополян. Второй батальон имени маршала Баграмяна сформирован летом 93-го года под командованием кавалера ордена Леона Кивора Баркаряна, который начал свой боевой путь еще в августе 92-го года. На Восточном фронте доблестно сражался экипаж легендарного танка «Тигр», лабринцы, герои Абхазии Айк и Габриэль Кисян, Санбат Кирсилян. Во время войны погибло более 200 армян. Звание героя Абхазии присвоено 20 бойцам. Всего более 1000 человек участвовали в двух армянских батальонах. Боевое крещение батальон получил в мартовском наступлении 93-го года. Ярко проявили себя штурмовая группа под командованием Левона Дачана и группа из 5-го батальона Виталия Смыр, которую возглавил герой Абхазии Галус Трапезанян. Тогда из 31 человек погибли 16. Армянский батальон участвовал в июльской операции во взятии высоты Цугуровка, а также в Сухумском наступлении, и один из первых прорвался к зданию Совмина в сентябре 93-го года. Но война не закончилась для батальона 30 сентября 93-го года. На Латском направлении батальон возглавлял герой Абхазии Сергей Матасян, комбат 3 батальонов. Важная роль в освобождении Кадурского ущелья отводилась и батальону имени Баграмяна. Каждый раз, когда Абхазии угрожало новое вторжение со стороны Грузии, личный состав армянского батальона собирался вместе. Батальон имени Баграмяна не был исключительно армянским по национальному составу. Сегодня, спустя 25 лет, командиры и бойцы двух батальонов вновь собрались, чтобы вспомнить былое. В 12 часов более 100 ветеранов войны представители армянской общины возложили венки к могиле первого президента Республики Абхазия Владислава Арзамба в селе Нижняя Шера, а затем почтили память погибших в парке славы в городе Сухум, после чего они направились в Государственный музей боевой славы имени Арзамба, где в 13 часов началось торжественное мероприятие. Руководство республики, представители ветеранских организаций, общественность минутой молчания почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Президент Рауль Хаджимба подчеркнул, что армянская община внесла весомый вклад в борьбу за независимость Республики Абхазия. Он заявил:
«Нашему многонациональному народу есть чем гордиться. Сегодня мы можем твердо заявить, что никому не позволим расшатать наше единство, потому что это являлось и является залогом наших побед. Все лучшее из прошлого мы обязательно должны взять в будущее. Это будет наше общее будущее, независимое, суверенное и процветающее Абхазии».
Глава государства поздравил бойцов армянского батальона имени маршала Баграмяна, всех ветеранов войны, с 25-летием создания подразделения. Секретарь Совбеза Мухаммед Килба во время войны был командующим Гуминстинским фронтом. Непосредственно сталкивался с армянским подразделением. Он отметил, что у баграмяновцев была четкая организованность и дисциплина.
При выполнении боевых задач, которые ставились именно этому батальону, была полная уверенность, что она будет выполнена профессионально, четко и в срок. Я всегда был уверен в том, что данное подразделение не подведет.
Заместитель министра обороны в годы войны, депутат Верховного Совета Сергей Шамба, принимал присягу у бойцов армянского батальона. Он отметил заслуги Альберта Тополяна в создании армянского батальона, которые неоценимы.
Во время войны Владислав Григорьевич, ну и все мы понимали, что создание батальонов по этническому признаку – это недопустимо. Единственное, когда ради кого была сделана такая уступка, это был Альберт Гаспарович, который сумел обосновать необходимость такого решения.
Сергей Шамба уверен, что победа в войне была возможна только потому, что народ Абхазии был един. Он напомнил, что перед войной все общественные организации, которые были созданы по этническому принципу, объединились вместе с Айтгалара. Это Крунг возглавлял Альберт Тополян, а также греческая и русская общины. Только грузинские организации остались в одиночестве. Депутат Верховного Совета времен войны Владимир Зонтария и журналист Манана Кокоскир в 96-м году сняли документальный фильм о создании армянского батальона. В фильме использованы уникальные кадры хроники, которые сделал сопкор батальона кавалер ордена Леона Валерий Майрамян. Фильм сегодня продемонстрировали. Первый президент Абхазии Владислав Арзамба в интервью говорит:
«Этот батальон является примером, достойным для подражания для каждого гражданина Абхазии».
Общественный деятель, ветеран национально-освободительного движения Альберт Тополян заявил:
«Эти наши завещали, где бы ты ни жил, ты должен кровью доказать верность той стране, где ты живешь. И мы верны этому завету раз и навсегда. Не любя свою родину историческую, нельзя любить ни одну родину, где ты ни жил. Вот тот стержень, который у нас есть, любовь к родине обретенной, вот этот стержень должен быть мощным».
Герой Абхазии, председатель армянской общины Абхазии Галус Трапезанян отметил, что во время войны народ был единый как никогда. Эта победа была вместе достигнута.
«Мы должны строить абхазское государство. Мы должны делать все, чтобы Абхазия процветала»,
заявил Галус Трапезанян. Он подчеркнул, что молодое поколение должно знать своих героев. Галус Трапезанян отметил, что бойцы тех времен знают: «Если Владислав Арзамба дал команду, то мы могли идти на смерть, потому что верили главнокомандующему, верили в победу и ради нее не жалели ничего. Каждый боец всех подразделений исполнял свой долг, не думая о наградах». Анаит Гагарян специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Тбилисский городской суд отложил принятие решения об экстрадиции в Турцию Мустафы Эмре Чабука, которого на родине обвиняют в терроризме и связях с организацией Фетхулы Гюлена. Однако опасность выдачи по-прежнему высока, да и уже не раз Грузия проявляла удивительную готовность к сотрудничеству, когда такой интерес к своим гражданам проявляли Анкара и Баку, как, например, в случае с Афганом Мухтарлы. За некруглым столом цену репутации и способы такого международного позиционирования Грузии мы обсудили с экспертом в международных вопросах Георгием Габранидзе и правозащитником Гелой Николаишвили. Провел некруглый стол мой коллега Вадим Дубнов.
Первый вопрос к вам, Батон Георгий. В обоих случаях и с Чабуком, и с Мухтарлы речь идет о взаимоотношениях со странами, которые достаточно чувствительны для Грузии. А насколько далеко может пойти Тбилиси компромисс с этими странами и почему?
В первую очередь, мы должны сказать то, что и один, и другой случай являются не очень комфортными для Тбилиси, для Грузии, потому что тут стоит вопрос, с одной стороны, как об отношениях Грузии с соседними государствами, а с другой стороны стоит вопрос о зарубежно-политическом курсе Грузии, потому что Грузия, как декларирует, хочет быть европейской страной, и это означает, что Грузия не только хочет быть европейским государством в смысле стратегического партнерства с Европейским Союзом и так далее, но хочет быть государством, которое построено на европейских ценностях и в то же время на европейских идеалах. Это означает полного соблюдения еще европейских стандартов прав человека. Вот в этом плане для Грузии ситуация очень неловкая, очень некомфортная, потому что Грузия не может идти на уступках авторитарным политическим режимам, например, и в Азербайджане, и в Турции, которые вот требуют просто так передачи своих граждан из-за того, что есть какие-то недоразумения между вот правительством и вот этими лицами. Так что Грузии придется очень серьезно поработать со своими коллегами, как и в Европе, так и в Турции, и в Азербайджане, чтобы дать им понять, что Грузия не может всегда идти вот на таких уступках, потому что мы можем сказать, чтобы вот сохранить хорошие отношения между Грузией и Турцией, Грузия может в один раз допустить экстрадицию турецкого гражданина, но с другой стороны, у нас нет гарантии, что через день, например, Турция официально Анкара не потребует экстрадицию другого гражданина. Тогда мы видим в последние времена, что Турция меняет свой курс и отклоняется от Запада и более становится, так сказать, ближневосточным государством. И сама Турция стремится к тому, чтобы быть лидером именно в регионе Ближнего Востока. И это отражается и на политическую обстановку в самой Турции. Грузия как-то должен найти баланс между отношением со своими соседями и с другой стороной между тем, каким государством сама Грузия хочет быть. Потому что это не только вопрос международной политики, это еще и вопрос суверенитета страны.
Гела, Грузия не первый раз вынуждена участвовать в сюжетах, посвященных Фетхуле Гюлену. Почему все-таки Грузия на это идет и почему она рискует от своей репутации?
Дело в том, что действительно стоит дилемма сохранять политический баланс, равновесие, хорошие отношения с соседями, довольно сильными соседями, близкими соседями, или сохранить те ценности, которые он декларировал, и он обязан сохранять, и она обязана сохранять Грузию. Но в этом случае ей приходится лавировать правительство Грузии. И в этом отношении я считаю, что, конечно, больше потери он больше теряет. Государство больше теряет, и репутация Грузии больше теряет на Западе, чем в том случае, если даже гроза злит в какой-то момент этих своих соседей. Ну, конечно, в случае Мухтарлы это даже тут не приходится даже гадать, действительно там были замешаны грузинские правоохранительные органы или нет. Тут никто не поверит, никто не верит, что это без их участия произошло. Но что касается с примером Чабуки, наверное, тут такой выход, слышал такой вариант, они предпочтут, чтобы защита отправить, наверное, в Европейский суд свое обращение, чтобы запретить на основе 39-й статьи Европейской конвенции, чтобы запретить грузинскому государству передачу этого человека. И потом у Грузии может быть повод для оправдания, чтобы мы так, да, наш суд решил, чтобы передали ему вам Но вот Европейский суд запретил, и, ну, естественно, мы не имеем права, не имеем возможности вам передать. Вот так приходится лавировать. Но тут я слышал еще один риторический и очень интересный вопрос. Если, да, допустим, Грузия арестовали какого-нибудь такого человека, который был бы в списке террористов, и которые требовала Соединенные Штаты Америки, которые они заранее заявляли, что ему обязательно его доставят в тюрьму Гуантанамо, так что как тогда должна поступить Грузия, передать или не передать, так как Гуантанамо, ну, общеизвестно, что там применяются пытки, нечеловечные обращения.
Георгий, принято считать, что Азербайджан главный поставщик газа, главный союзник, экономический партнер и так далее. Но ведь Азербайджан тоже, в общем, как бы достаточной степени обречен на Грузию. И Азербайджан для Грузии, ну, примерно такая же данность, как и Грузия для Азербайджана. Почему тогда Грузия сознательно идет на такие потери в отношении с Азербайджаном, которые Азербайджан бы в жизни не стал нести в отношении с Грузией?
Ну, это вообще-то уже касается вопроса международного планирования самой Грузии, потому что я тоже согласен с вами в том смысле, что и Азербайджан, и Турция во многом от нас тоже зависят, потому что Грузия является главным звеном, например, в цепи Баку-Анкара, потому что вот, граница с Арменией, Турцией и с Азербайджаном в Армении закрыта, например, и Иран – это нерентабельный маршрут, через Россию это очень... Трудно тоже, потому что надо идти сначала через морской путь, а потом надо идти через территорию России, а именно сама Грузия играет вот тут роль, чтобы вот отключить Россию вот от этого таможенного коридора. И в этом плане я бы сказал, что Грузия играет очень большую роль как для Азербайджана, так и для Турции. Проблема здесь состоит в том, что Грузия, это не проблема вот последних времен, а в течение многих годов как-то вела себе такую уступчивую политику с Турцией и с Азербайджаном, и как-то не пыталась больше позиционировать себя как проактивный актор вот в этом треугольнике. Грузия является важным партнером как и для Азербайджана, так и для Турции. Я думаю, что Грузия бы могла этот вопрос, который сейчас стоит на повестке дня насчет экстрадиции турецкого гражданина, вот Эмра Чабука, и в то же самое время дело вот Афгана Мухтарлы, именно хорошо объяснить своим партнерам, что так партнерство не действует, потому что не может быть стратегическое партнерство только в одностороннем порядке. Да? И вот в этом плане было бы интересно, если бы грузинские дипломаты поработали хорошо со своими турецкими коллегами насчет, чтобы вот и те, и другие как-то принимали под учет наши интересы.
Георгий, а что им мешает поработать сейчас?
Сказать, что мешает на данном этапе, вот для меня очень трудно, потому что уже так сложились, можно сказать, отношения, что очень трудно сейчас вот поменять повестку дня. Но мы должны с чего-то начать, вот, потому что из Турции есть и другие вопросительные знаки. Да, насчет, например, экономического сотрудничества с оккупированными регионами Грузии. Я имею в виду торговлю с Абхазией. Вот даже этот факт не отрицал министр иностранных дел Турции, когда он был официальным визитом в Тбилиси и встречался с тогдашним министром иностранных дел Грузии, с госпожей Фампанджикидзе. Всегда там есть вопросы, которые вызывают и дискомфорт между странами и так далее. Вот надо поработать именно над этим вопросом. Мы должны понимать и наших интересов тоже, потому что сам Азербайджан исключено, что пойдет путем европейской интеграции в ближайшем будущем из-за того, чтобы у вас в Азербайджане совсем другая политическая культура, например, и совсем по-другому воспринимается вот политический процесс. В отличие от Грузии. А для Грузии, как для страны, которая хочет в один день стать членом Европейского Союза, очень важно, чтобы Грузия соблюдала, например, стандарты прав человека, как Грузия вот без сотрудничества с Западом оказывается в большом дискомфорте, можно мягко так сказать. И вот это должны уважать наше решение и турецкие партнеры, и азербайджанские партнеры. Потому что мы не знаем, например, сегодня, какие консультации были или есть между грузинскими и турецкими правоохранительными органами, между грузинскими и турецкими дипломатическими учреждениями насчет вопроса Чабуки. Так были ли какие, например, намеки и угрозы со стороны Турции, что вот может Турция пересмотреть отношения с Грузией, если Грузия не пойдет на такую...
Как вы думаете, были такие ультиматумы или угрозы, или намеки?
Мы не можем вот так сказать, потому что все-таки это будут только догадки. Но если посмотрим на турецкое зарубежно-политическое поведение, например, как поступила Турция с Францией, когда французский парламент обсуждал вопрос о признании геноцида армян. Мы можем сказать, что если Грузия не пойдет на эту уступку, это вызовет определенное обострение грузино-турецких отношений. Но исходя из-за того, что и у Турции, и у Азербайджана есть очень четко выраженные материальные интересы, я не могу... Я не думаю, что вот это обострение примет очень серьезный характер или продлится как-то долго. Но все-таки это создаст какой-то дискомфорт в отношении друг к другу стран.
Гела, это на самом деле вопрос к вам в какой-то степени. Насколько то, что происходит с Мухтарлы и с Чебуком, это очень какое-то пренебрежение правозащитной сферой? Или это просто недостаток опыта, просто какая-то болезнь роста?
Действительно, эта история наносит большой ущерб репутации Грузии, с одной стороны. Но дело в том, что это не первый, к сожалению, наверное, не последний случай, история с Чабуком, потому что и лично у меня были, как у адвоката, такие примеры. И я от других тоже слышал о таких примерах, что практически не бывали случаи, когда турецкая сторона требовала выдачи экстрадиции своего гражданина. И там были очень сомнительные моменты, например, требовала экстрадиции курдов или христиан, которые преследовались там, и были неоспоримые доказательства этого. Но все равно грузинское правительство все равно решило передать. В этом отношении она, как считает нынешнее правительство Грузии, наверное, впереди ставит политику, а не правозащитную сферу. Ну, с одной стороны, это сознательная политика, с другой стороны, это вынужденная политика. Конечно, это они не с большой охотой это делают, тем более, что получают критику из европейских государств и европейских структур.
За некруглым столом Георгий Габранидзе и правозащитник Гела Николаишвили беседовали с моим коллегой Вадимом Дубновым. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.